Знакомит Евгения Мельникова. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Ливии. Согласно этой резолюции, над Ливией создается бесполетная зона. Авария на японской атомной электростанции Фукусима-Даичи не угрожает России, уверены российские спецслужбы и экологи. Тем не менее, Роспотребнадзор готов измерять радиационный фон самолетов, прибывающих из Токио. Блогер Алексей Навальный и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в открытой дискуссии обсудят коррупцию и закон о госзакупках. Прямая видеотрансляция диалога Навального и Кузьминова сегодня вечером на сайте Радио Свобода. Это главные темы нашей сегодняшней программы. Западные страны обсуждают возможность нанесения ударов по силам ливийского лидера Муаммара Каддафи после принятой Советом Безопасности ООН резолюции, одобрившей все необходимые меры по защите мирного населения Ливии, за исключением военного вторжения на территорию страны. Между тем, силы Каддафи приближаются к оплоту ливийских повстанцев, второму по величине городу страны Бенгази. Подробнее о последних событиях в Ливии международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников. Он в прямом эфире. Валентин.
Здравствуйте, Павел. Сын ливийского лидера Сейф Аль-Ислам заявил, что Муаммар Каддафи не боится возможных военных операций других стран против ливийских войск после принятия резолюции Совета Безопасности ООН и подверг критике эту резолюцию, назвав ее нечестной. По данным телеканала «Арабия», сегодня бомбардировке правительственной авиации подвергся город Мисрату, единственный оставшийся оплот повстанцев на западе страны. На востоке страны силы Каддафи, как вы сказали, приближаются к Бенгази, главному центру оппозиции. По городу нанесены авиаудары. Каддафи в радиообращении заявил, что его силы будут действовать в Бенгази безжалостно. В самом же Бенгази, по поступающим сообщениям, минувшей ночью жители встретили ликованием принятие резолюции Совета Безопасности ООН. Напомню, что лидеры повстанцев неоднократно призывали международное сообщество ввести над Ливией зону запретную для полетов, чтобы защитить повстанцев и население от ударов авиации Каддафи. О принятой Советом Безопасности ООН резолюции рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Резолюцией санкционируются необходимые меры по защите гражданского населения. Устанавливается зона, запретная для полетов ливийской авиации, и вводятся дополнительные жесткие меры с целью блокировать доставку оружия режиму Каддафи и пополнение рядов его армии наемниками. Этим документом странам-членам предоставляются неожиданно обширные полномочия в том, что касается действий, необходимых для выполнения главной задачи – обеспечения безопасности гражданского населения. Они могут, действуя единолично или в рамках региональных организаций в сотрудничестве с генеральным секретарем, предпринимать меры, которые они сочтут необходимыми. Оговорка одна – исключено использование оккупационных сил. Такая расширенная трактовка прав потенциальных миротворцев встревожила пятерку стран, которые воздержались при голосовании. Это Китай, Бразилия, Индия, Германия и Россия. Российский представитель в ООН Виталий Чуркин, объяснив решение Москвы не блокировать резолюцию желанием помочь мирному населению Ливии, так завершил свое выступление во время заседания.
Возобладала увлеченность некоторых членов Совета силовыми схемами. Это вызывает сожаление. Ответственность за неизбежные гуманитарные последствия чрезмерного применения силы извне в ливийской ситуации полностью легла бы на плечи тех, кто прибег бы к подобным действиям.
По словам американского постоянного представителя в ООН Сьюзан Райс, сомневающиеся получили полное объяснение относительно намерений тех, кто собирается обеспечивать режим бесполетной зоны над Ливией.
Мы провели много часов с большинством членов Совета Безопасности во время обсуждения проекта резолюции, разъясняя наши намерения и расчеты. Члены Совета услышали нас и приняли соответствующие решения. Какие страны примут участие в патрулировании воздушного пространства Ливии, пока неизвестно. По некоторым данным, инициаторы этой резолюции, Франция, Великобритания и США, считают, что резолюция дает им право для нанесения воздушных ударов по силам Каддафи с целью защиты мирного населения.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Добавлю, что агентство Рейтер сообщает со ссылкой на французские дипломатические источники, что нанесение ударов по силам Каддафи может начаться в ближайшие часы при возможном участии сил Франции, Великобритании, а также, вероятно, США и одной или нескольких арабских стран. Представитель НАТО сообщил, что Североатлантический союз обсуждает сегодня возможную роль в военных операциях, связанных с Ливией. С такой же целью на экстренное заседание собирается сегодня британское правительство. Павел.
Спасибо, Валентин. На прямой связи с нами был международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Противостоять массовым нарушениям прав человека в Ливии мешает принцип невмешательства в чужую войну. Об этом в беседе с международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шаром говорил бывший посол СССР в Италии, бывший посол России в Великобритании, экс-министр по делам СНГ Анатолий Адамишин.
В настоящее время все же превалирует тот подход, что отношение правителя к собственному народу не есть его внутреннее дело. Это было внутренним делом во времена Ивана IV Грозного, который говорил: «А холопов своих казнить или миловать, мы вольны». Нет, сейчас международное, если не право, то, по крайней мере, практика предполагает гуманитарные интервенции в случае, если действительно идет массовое нарушение прав человека, а сейчас даже называют это геноцидом. Но все это дело в том, что нету средств, насколько я понимаю, у международного сообщества, чтобы помешать этому. И не в том плане, что нету материальных средств, но нет самого согласия между основными западными партнерами. Так что, скорее всего, Каддафи огнем и мечом свою оппозицию подавит.
Как вы считаете, почему международное сообщество не смогло договориться хотя бы о каком-то пакете мер, который мог бы остановить Каддафи, помимо политических заявлений и установления политических связей с оппонентами Каддафи?
Остановить Каддафи можно только военным путем. Нужно смотреть, что называется, ситуации в глаза. Люди, которые возмущаются тем, как ведет себя Каддафи, не решаются прибегнуть к военным мерам по целому ряду обстоятельств. Первое обстоятельство – боятся ввязываться в очередную вооруженную схватку. Схватку с неясными последствиями. Далее, я подозреваю, что есть и такое опасение, что оппозиция ливийская – это радикальная оппозиция. Еще, так сказать, неясно, что там лучше. Диктатор или братья-мусульмане в таком, что называется, агрессивном выражении. Ну и, наконец, нефть и газ – это тоже такие вопросы, особенно, скажем, для Италии, которая на 20% зависит от ливийских поставок топлива. Вы говорите «non-flying zone» – зону, свободную от полетов. Да, но для этого нужно иметь значительное количество самолетов для такой огромной территории, 2,5 миллиона километров, как Ливия. Надо иметь самолеты, которые бы поддерживали эти баражирующие самолеты типа «Авакс» и так далее. Ни один американский пилот не полетит обеспечивать вот эту зону, свободную от полетов, прежде чем не будет подавлено ПВО. А это значит уже вооруженное, так сказать, вмешательство. Даже если повстанцы просили о помощи, даже если Лига арабских стран просила о помощи. Здесь классическое соотношение добрых намерений и реальполитик. То есть реальной политики, которая не позволяет сделать то, что, может быть, даже и хотели сделать по гуманитарным соображениям.
В эфире «Радио Свобода» был авторитетный российский дипломат Анатолий Адамишин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Коротко о главных новостях к этой минуте.
«Радио Свобода». Новости.
Минутой молчания почтили сегодня в Японии память жертв землетрясения и цунами, случившихся на северо-востоке страны ровно неделю назад. МАГАТЭ считает аварию на японской АЭС Фукусима Даичи самой серьезной со времени Чернобыльской катастрофы. На российском Дальнем Востоке радиационный фон не превышает предельно допустимых норм. Российский правозащитник Андрей Юров, высланный из Белоруссии, сегодня покинул Минск. Бывший пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева вышла сегодня на работу в качестве помощника судьи по гражданским делам. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 74 копейки, евро 40 рублей 11 копеек. Таковы основные новости к этой минуте. В 14 часов 7 минут слушайте программу «Поверх барьеров». Органная пирушка в 21 веке. Коллекция Задовского и Русский музей. Как работает экспертиза. Книга «Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства». Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На Дальнем Востоке прошли тренировки военнослужащих, войск радиационной, химической и биологической защиты. Проведение сборов не связано с авариями на АЭС Фукусима Даичи в Японии, особо подчеркивают в группе информационного обеспечения Восточного военного округа. На Камчатке открыта горячая линия по информированию населения о ситуации в крае в связи с аварией на АЭС в Японии. Эти меры приняты недаром. Жителей Дальнего Востока России беспокоит радиационная угроза со стороны Японии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петропавловске-Камчатском Ярослав Мельник.
Жители Камчатки пугают радиационным облаком из Японии и таким же разрушительным землетрясением. Различные сообщения на эту тему время от времени появляются в интернете. Люди в Петропавловске-Камчатском откровенно начали паниковать. Все началось с того, что горожане, испугавшись событий на японских атомных станциях, начали активно скупать дозиметры в специализированных магазинах. Дошло до того, что возник дефицит на эти приборы, хотя они стоят недешево – по 5000 рублей штука. Как выяснилось позже, эти затраты оказались напрасны. Уровень радиационного фона на личных дозиметрах ничем не отличается от официальных данных. Но людей это не успокоило. Они смели с прилавков аптек йод и йодосодержащие препараты. Власти не стали долго молчать. В частности, заместитель председателя регионального правительства, известный на Камчатке врач Валерий Карпенко, призвал жителей не злоупотреблять йодом. Это может быть опасно.
Для того, чтобы заблокировать щитовидную железу, чтобы йод-131, который имеется, как правило, при радиоактивных выбросах, при каких-то авариях, достаточно принять одну ложку морской капусты или помазать кожу йодом. Всего-навсего одна маленькая полоска на коже блокирует щитовидную железу на целый месяц. Прием специально йод, содержащий препараты, в этом нет необходимости. Мы отмечали такие случаи во время Чернобыльской аварии, когда люди просто травились йодом. Кстати, йод вызывает очень сильные аллергические реакции.
Ложку дегтя добавил циклон, который на днях накрыл Камчатку. Люди стали опасаться того, что ветер принесет радиацию из Японии. Начальнику МЧС региона Анатолию Привалову стоило больших трудов успокоить народ. Он говорил о том, что ветер дует в другую сторону, и заявил, что даже при самом худшем сценарии развития событий в Японии Камчатке ничего не угрожает.
Оснований для переживания, или будем говорить о том, что у нас может произойти чрезвычайная ситуация, или заражение территории Камчатского края, нет. Вчера подтвердили ученые, сегодня опять же утром подтвердили ученые, которые занимаются этими вопросами, и гидрометеослужбы Российской Федерации о том, что в Камчатке угрозы заражения нет.
Однако люди не успокоились до сих пор. При этом опрос населения показал, что не все жители Петропавловска-Камчатского боятся радиационного облака.
Я не боюсь, потому что бойся, не бойся, если что-то произойдет, я не в силах ничего изменить. Поэтому страх мне здесь не поможет.
Конечно же, боимся, потому что циклоны, они зарождаются на юге Японии, получается, где Филиппины. И все циклоны через нас идут, то бишь ветер и все остальное, то однозначно да.
Вы знаете, конечно, очень боимся. Как себя вести, что можно ожидать?
Я считаю, что нам не стоит беспокоиться и бояться последствий взрыва на японских АЭС, а уж тем более бояться того, что какое-то радиоактивное облако придет к нам с Японии, все-таки нас разделяет более 2000 километров.
Я думаю, любой здравомыслящий человек боится, да, я боюсь за себя, за своих детей. Учитывая, даже если говорят, что облако не дойдет с этой радиацией, все это может выпасть в виде осадков, а выпадет оно именно в Тихий океан, с которого мы кормимся.
Особого страха по поводу того, что до нас дойдет какое-то радиоактивное облако, нет. Я знаю, нет никаких условий для того, чтобы оно до нас так быстро дошло. Думаю, не стоит бояться. Сейчас, по крайней мере, никакой угрозы, на мой взгляд, для нас нету.
На Камчатке еще не стихло волнение по поводу возможного радиоактивного заражения. Различные информационные агентства поспешили подлить масло в огонь сообщениями о возможном разрушительном землетрясении на полуострове. Якобы события в Японии могут повториться и на Камчатке. Тут уже не стали молчать местные ученые, которые постоянно следят за сейсмической обстановкой. В частности, как заявил секретарь Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений Вадим Салтыков, пока предпосылок к сильному землетрясению у берегов полуострова нет.
Мы не имеем сейчас официальных прогнозов о возможном землетрясении в ближайшее время. Ведутся работы по исследованию предвестников землетрясений более чем 20 методами, то есть мы как бы стараемся за этим следить. На восточной окраине Авачинского залива наблюдается рой слабых землетрясений. Эти землетрясения, конечно, нельзя квалифицировать как повышение сейсмической активности региона. То есть это мы определяем как фоновый режим сейсмичности. То есть это нормально для Камчатки. Камчатки.
Растущей в крае паникой обеспокоенные власти Камчатки. Чиновники и МЧС каждый день успокаивают горожан через радиостанции и телеканалы. Накануне призвать всех сохранять спокойствие поспешил новый губернатор Камчатки. В то же время Владимир Илюхин отметил, что жителям полуострова нужно быть готовыми к землетрясениям. Для сейсмоактивного региона это норма. Впрочем, на всякий случай жителям вскоре напомнят, как вести себя при ЧС. Масштабные тренировки для населения могут начаться на полуострове уже в следующем месяце, сказал Владимир Илюхин.
Я очень хочу, чтобы, начиная с апреля месяца, у нас на Камчатке в соответствии с этими планами начались практические тренировки. И в учебных заведениях, и в детских садах, и на предприятиях, чтобы люди просто знали, как нужно поступить в той или иной ситуации. Вы видели, что Япония сегодня одна из самых подготовленных стран для того, чтобы они могли действовать адекватно в подобных ситуациях. И они до сих пор пребывают в растерянности. Они не могут взять ситуацию под контроль. А что будет у нас? Поэтому нам есть над чем подумать над тем, какие выводы и уроки сделать вот из этой ситуации.
Тем временем, опять же, в интернете появились сообщения о том, что жители Камчатки спешат покинуть полуостров. Дело в том, что сейчас в авиакассах настоящий ажиотаж. Люди выстраиваются в огромной очереди. Но это никак не связано с событиями в Японии. Просто, как говорит сотрудница одной из фирм по продаже билетов Наталья Коломийцева, на полуострове началась реализация льготных авиабилетов по президентской программе. Почти вдвое дешевле их могут купить люди до 23 лет и старше 60.
Покупают билеты не на ближайшие даты, но как в обычном режиме. То есть нет такого ажиотажного спроса на приобретение авиабилетов вот на сегодня, завтра, послезавтра нет. Очереди, именно очереди, создались из-за того, что выкупают ранее забронированные перевозки.
Сейчас жители Камчатки продолжают внимательно следить за событиями в Японии. Для особо обеспокоенных людей в МЧС региона открыли горячую линию. Там круглосуточно готовы рассказывать последние новости из страны восходящего солнца. В случае необходимости окажут психологическую помощь и, конечно же, всегда расскажут об уровне радиационного фона на Камчатке, который, кстати, за последние дни еще ни разу не перешагнул отметку в 14 микрорентген при допустимой норме в 30. Так что власти всех уровней и МЧС призывают камчатцев не поддаваться панике. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Российская санитарная служба готовится к проведению контроля радиации на рейсах, которые прилетают в Россию из Японии. Об этом сообщил накануне глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Радиационный фон на самолетах Аэрофлота, прибывающих из Токио, соответствует средним значениям по Москве, подтвердил накануне Радио Свобода директор департамента по связям с общественностью компании Аэрофлот Андрей Согрин. Что касается темы проверок самолетов и кораблей, прибывающих в Россию из Японии на радиационную безопасность. Насколько необходимы и оправданы такие меры, комментирует руководитель московского отделения Greenpeace Иван Блоков.
Начнем с того, что, по крайней мере, проходящих пассажиров теоретически должны были и так всех проверять на наличие радиации. Когда вы проходите на выходе из аэропорта, вы видите такие две стоечки с названием «Янтарь». Безусловно, такая проверка полезна. Сейчас пока сказать, что там могли быть серьезные уровни загрязнения самолетов, как самолетов, я бы не рискнул, потому что аэропорт находится достаточно далеко от места катастрофы. Но осторожность не мешает.
А что касается проверки не только самолетов и пассажиров, но и, скажем, товаров, прибывающих из Японии, продуктов питания, автомобилей, техники и так далее?
Знаете, сейчас бессмысленно проверять продукты питания, потому что явно на территориях, подвергшихся загрязнению, их не собирают. Вот то, что могло теоретически произойти, хотя вероятность этого не очень велика, это то, что разнесенные по воздуху частицы попали на что-то экспортируемое. Я с трудом могу себе представить, чтобы это уже успело быть довезено до России. Но если оно довезено, я почти уверен, что если это будет выходить с территории Японии, это будет очень тщательно контролироваться там.
Вы как-то сейчас отслеживаете более внимательно ситуацию в Японии и на Дальнем Востоке России?
Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и в Японии, и на Дальнем Востоке. У нас круглосуточно появляются новости. Но надо сказать, что по России мы можем с уверенностью говорить, что никаких изменений нет. И ожидать, что будет что-либо, что можно легко измерить или увидеть на дозиметре, не приходится. А по Японии просто поступающая информация, даже непосредственно внутри Японии, недостаточно, чтобы делать какие-то очень жесткие оценки. Более-менее известные вещи, связанные с техническими особенностями катастрофы, то есть с тем, что происходит на реакторах, в тех рамках, которые знают сами японские службы. Но пока, например, нет никакой информации радиоактивной о составе, изотопном составе выбросов.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель московского отделения Greenpeace Иван Блоков. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Переговоры Украины и Европейского Союза об условиях создания зоны свободной торговли могут являться серьезной угрозой для стран таможенного союза, заявил сегодня на форуме лидеров бизнеса стран СНГ первый вице-премьер России Игорь Шувалов. На днях российский премьер Владимир Путин пригрозил Киеву выстроить экономическую границу, если Украина создаст с Евросоюзом зону свободной торговли. Тема не осталась без внимания российских и украинских газет. Подробности в обзоре Светланы Павловой.
Выступая на форуме, Игорь Шувалов отметил, что условия, которые сейчас обсуждаются между Украиной и Евросоюзом о зоне свободной торговли, создают риск получения на рынке стран таможенного союза тех товаров, против которых эта организация поставила барьеры. Шувалов подчеркнул, что, по мнению российского руководства, единое экономическое пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном даст Украине много больше, чем страна будет иметь от зоны свободной торговли с ЕС. На днях российский премьер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам Межгоссовета Евразэс и заседания Совета министров союзного государства, сказал, что Россия приветствовала бы переговоры по присоединению Украины к таможенному союзу. Он также заявил, что, цитирую, «если Украина создаст зону свободной торговли вместе с Евросоюзом и вынуждена будет уступить по многим позициям, чувствительным для украинской экономики, то она, разумеется, будет рассчитывать на то, что эти товары пойдут на российский рынок, а мы не сможем себе позволить это сделать». Конец цитаты. По словам Путина, в этой ситуации Россия будет вынуждена начать выстраивать границу. Прокомментировать это заявление российского премьера я попросила директора Украинского института экономических и политических исследований Игоря Бураковского.
Что касается этого заявления, мне кажется, оно прежде всего политическое. И тут, как мне кажется, очень мало экономического смысла, хотя бы по двум причинам. Первая причина – в настоящее время мы имеем между Украиной и Россией двустороннее соглашение. Соглашение о свободной торговле. Точно такие же соглашения о свободной торговле мы имеем со странами, которые сегодня входят в таможенный союз, членом которого является Россия. И поэтому такие, так сказать, мягкие заявления, так сказать, могут быть проинтерпретированы просто как угроза разрыва соглашения о свободной торговле. Если как бы это так, по каким-то соображениям, так сказать, Россия больше не хочет иметь соответствующий режим с Украиной, но мне кажется, об этом надо прямо и заявлять, а не искать какие-то, так сказать, дипломатические формулы. Второй момент, так сказать, заключается в том, что вопрос по поводу, так сказать, товара, как мне кажется, он не совсем корректно поставлен. В конечном итоге, так сказать, это не Украина навязывает свои товары, например, тем же самым российским потребителям или наоборот. Это выбор потребителей, и в этом плане любые ограничения, которые вводятся, будь то со стороны Украины или же со стороны, например, России, они в конечном итоге сказываются на благосостоянии потребителей. Ну и если уже говорить так абсолютно приземленно, то, как мне кажется, здесь, с одной стороны, есть действительно политический контекст, с другой стороны, понятно, что Россия, как и любая страна, пытается защитить своих товаропроизводителей, поэтому тоже можно воспринять как определенный такой, так сказать, протекционистский посыл.
На вопрос о том, будет ли Украина стремиться к вступлению в таможенный союз, Игорь Бураковский ответил, что Киев, скорее всего, не станет форсировать принятие каких-либо решений, связанных со вступлением в организации, в которых существуют наднациональные органы. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Можно ли одолеть украинскую коррупцию? В программе участвует заместитель лидера партии «Сильная Украина» Александра Кужель. Ведущий Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30. Далее новости с Евгенией Мельниковой.
Радио Свобода. Новости.
Минутой молчания почтили сегодня в Японии память жертв землетрясения и цунами, произошедших ровно неделю назад. По официальным данным, общее число погибших и пропавших без вести составляет сейчас 16 600. МАГАТЭ считают аварию на японской АЭС Фукусима Даиичи самой серьезной со времени Чернобыльской катастрофы в 1986 году. На российском Дальнем Востоке радиационный фон не превышает предельно допустимых норм. В столице Дагестана, в Махачкале, минувшей ночью был убит полицейский. Его машину обстрелял неизвестный. В Буйнакске этой ночью произошел взрыв возле магазина одежды. Здание частично разрушено, жертв и пострадавших нет. В Белоруссии предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков еще двум бывшим кандидатам в президенты – Николаю Статкевичу и Дмитрию Уссу. Российский правозащитник Андрей Юров, высланный из Белоруссии, сегодня покинул Минск. Юров намерен обжаловать решение паспортно-визовой службы РУВД Советского района Минска о его выдворении. В Бишкеке сегодня возобновился суд над бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым и членами его ближайшего окружения. Бывший пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, заявлявшая о давлении на судью при вынесении приговора Ходорковскому и Лебедеву, сегодня вышла на работу в качестве помощника судьи по гражданским делам. В столице Бахрейна Манаме сотни людей собрались сегодня на похороны активиста, убитого в среду в ходе разгона лагеря шиитской оппозиции. Президент США призвал лидеров Великобритании и Франции обсудить меры для реализации резолюции Совета безопасности ООН о создании бесполетных зон над Ливией. Палата представителей Конгресса США в четверг не одобрила резолюцию о выводе американских войск из Афганистана. Это был краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В Москве 12:32, вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Павел Куравский. Сегодня в зале ученого Совета Высшей школы экономики в интеллектуальной дуэли сойдутся известный блогер Алексей Навальный и ректор этого учебного заведения Ярослав Кузьминов. Речь пойдет о коррупции, в частности, о проекте нового закона о государственных закупках. Эксперты считают сам факт публичного обсуждения этих проблем позитивным прецедентом, вне зависимости от того, кто одержит верх в сегодняшнем поединке, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
15 марта Алексей Навальный в своем блоге подверг жесткой критике законопроекта о федеральной контрактной системе, разработанной в Высшей школе экономики по заказу Министерства экономического развития. Такое впечатление, что списывали это с неформального пособия «Как украсть на госзаказе», написал блогер. По ныне действующему 94-му федеральному закону, данные по госзакупкам являются открытыми, что дает возможность обнаруживать и придавать огласке различные махинации. Однако в последние годы сформировалось мощное лобби за отмену этого закона, а главные лоббисты, как утверждает Навальный, это крупные строительные компании и вороватые губернаторы. Если новый законопроект станет законом, это будет означать возвращение полномочий по единоличному принятию решений в сфере госзакупок в руки чиновников, убежден Алексей Навальный. Он, кроме того, обращает внимание на тот факт, что руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов является мужем главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной. Вышка пишет законопроекты, а мэр проталкивает их через правительство, написал в своем блоге Алексей Навальный. В ответ Ярослав Кузьминов пригласил блогера в Высшую школу экономики на публичные дебаты. Говорит директор по связям с общественностью Высшей школы экономики Валерия Косомара.
Прежде всего хочется сказать, что Высшая школа экономики – это очень большой университет, который под своей крышей объединяет людей всяких и разных позиций. У нас есть сторонники той концепции, которая предлагается ФАСом, у нас есть сторонники той концепции, которая предлагается мэром. Но самое главное, что хочется сказать, все люди, работающие в Высшей школе экономики, дорожат репутацией нашего вуза. И прежде всего, это вуз, свободный от коррупции и который готов бороться с коррупцией. Поэтому мы бы хотели, пригласив Алексея Навального, устроить очень серьезный разговор по существу о том, что так, что не так, о том, что в словах Алексея соответствует действительности, что не соответствует. Мы понимаем, что нашим студентам также очень дорого наше честное имя. Поэтому и хочется устроить это обсуждение, продемонстрировав, что мы готовы открыто обсуждать любые проблемы и любые вопросы, которые касаются и Высшей школы экономики, и тех вопросов, и тех политик, которые мы обсуждаем, прорабатываем и предлагаем.
Алексей Навальный этот своеобразный вызов на дуэль принял и рассказал Радио Свобода, почему.
Я реалист и не думаю, что мне удастся убедить в чем-то господина Кузьминова, тем более, что Высшая школа экономики уже написала концепцию, за которую заплатило Министерство экономического развития, и уже эта концепция разослана во всяческие ведомства. В этом смысле Высшая школа экономики свою негативную и печальную функцию уже выполнила. Однако, тем не менее, я все равно считаю принципиально важным выступить на этой площадке. Я благодарен господину Кузьминову за то, что он предоставляет такую возможность и не боится открыто дискуссировать.
дискуссия. Я считаю, что дискуссия очень важна, потому что то, что предлагает Высшая школа экономики и Министерство экономического развития, это на полном серьезе закон в поддержку коррупции. И я буду доказывать это, и я надеюсь, что мне удастся убедить, скажем так, многих незаинтересованных.
Важной и полезной грядущую интеллектуальную дуэль, независимо от ее исхода, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Господин Навальный поступил правильно. Если у него есть вопросы, связанные с финансированием и возможным конфликтом интересов в Высшей школе экономики, он будет вопрос задал публично. Но при этом более грамотно поступил ректор Кузьминов, который пригласил к публичной дискуссии, на которую он должен дать ответы по этой проблеме. Да, вот это и есть тот механизм, который должен работать постоянно. При этом эта дискуссия не между господином Навальным и господином Кузьминовым в кабинете. Это дискуссия, на которую он пригласил всех. Он пригласил экспертов. Это открытое обсуждение. Даже собираются эти студенты и аспиранты Высшей школы экономики. И я думаю, что это очень позитивный шаг и пример того, как нужно работать и как нужно реагировать руководителям, в том числе государственных органов, на подобные истории. Подобный пример, если он будет становиться постепенно практикой, это придет реально к оздоровлению.
Сайт «Радио Свобода» планирует вести онлайн-трансляцию поединка Ярослава Кузьминова и Алексея Навального. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Начало видеотрансляции открытой дискуссии между блогером Алексеем Навальным и ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым сегодня в 19 часов по московскому времени на нашем сайте www.svobodanews.ru. Продолжается программа «Время свободы». Проект «Южный поток» по доставке газа из России в Европу может претерпеть серьезные изменения. Трубопровод должен пройти по дну Черного моря через экономическую зону Турции. Накануне после переговоров в Кремле президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Турции Реджепа Таипа Эрдогана, первый вице-премьер российского правительства Игорь Сечин сказал в интервью газете «Коммерсант», что Россия может отказаться от строительства подводного газопровода. Какую цель преследовала это неожиданное заявление, попытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В августе 2009 года премьер-министр России Владимир Путин договорился с Реджепом Эрдоганом о том, что Турция как можно быстрее выдаст разрешение на прокладку трубы по дну Черного моря в своей экономической зоне. Этого, однако, до сих пор не произошло. При этом стоит вспомнить, что за месяц до этого, в июле 2009-го, Турция и ряд европейских стран подписали соглашение о строительстве конкурирующего с Южным потоком проекта «Набукко», в рамках которого газ будет доставляться из Каспийского региона в Европу в обход России. В интервью газете «Коммерсант» Игорь Сечин заявил, что Россия рассматривает в качестве альтернативы строительству подводного трубопровода сооружение завода по производству СПГ, сжиженного газа, на берегу Черного моря и последующую его доставку в Европу танкерами. Я попросил прокомментировать возникшую ситуацию независимого аналитика Александра Разуваева.
Если мы обратимся к более раннему проекту, к Северному потоку, в конце 2008 года Путин тоже сказал, что если, в общем, не получится, если известные страны, прежде всего Финляндия и страны Балтии, будут против, то мы поставим на Балтике завод СПГ и будем, соответственно, проводить экспорт танкерами. Соответственно, когда господин Сечин заявляет о том, что, возможно, Россия поставит СПГ на Черном море и, значит, будет экспортировать СПГ, то это, в общем, ну, элемент торга с Турцией и показать, что есть и другие возможности. Но, на самом деле, надо прекрасно понимать, что проблема транзита через Босфор никуда не уходит. И опять-таки, «Газпром» все-таки это такая традиционная газовая компания. И, соответственно, «Газпром», конечно, делает ставки и на северный, и на южный поток. То есть, если посмотреть на карту, это как бы клещи, да, с севера и с юга на Европу. Я думаю, что мы имеем просто дальнейшее лоббирование со стороны России данного проекта.
О возможном конфликте России и Турции из-за затягивания решения вопроса о строительстве трубопровода «Южный поток» говорил независимый аналитик Александр Разуваев. Еще об одном альтернативном «Южному потоку» варианте поставок газа в Европу рассказал министр энергетики России Сергей Шматко. На заседании президиума правительства он заявил, что самым выгодным вариантом для России может быть строительство завода по производству сжиженного газа на Ямале с последующей доставкой его в Европу через Баренцево море. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». С
совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Министерство финансов России и Украины готовят проект соглашения между странами по условиям продления пребывания российского Черноморского флота в Севастополе. Но процесс подготовки соглашения затягивается, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Соглашение относительно условий продления пребывания российского Черноморского флота в Севастополе должны были подготовить Министерство финансов Украины и России. Этот документ призван, в частности, определить точную сумму и порядок платежей России за аренду военно-морской базы в Крыму после 2017 года, окончание первого срока действия флотского договора. Как отмечают в украинском правительстве, стороны продолжают работать над этим соглашением. Судя по всему, Москва заинтересована в первую очередь подписать другой документ о перевооружении и модернизации Черноморского флота. Если Киев даст на это согласие, то российский флот может навсегда остаться в Крыму, предполагает бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескаравайный.
Вместе с новыми кораблями приходят боекомплекты, оружие, приходят запасы корабля для судоремонта корабля на весь срок его жизни, на весь срок его службы. Соглашаться на перевооружение флота здесь надо одно «но» конкретно ставить, что главная база флота должна быть в Новороссийске, а Севастополь должен быть пунктом базирования.
Известно, что украинская сторона хотела бы увязать вопрос о перспективах модернизации и перевооружения Черноморского флота с пересмотром формулы цены на российский газ, стоимость которого для Украины, несмотря на скидку, выше, чем даже для некоторых стран Евросоюза. Ожидается, что эта тема будет одной из главных в ходе апрельской встречи премьеров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова. Эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица сомневается, что на соответствующих переговорах будет достигнут компромисс.
Такой компромисс был возможен во время подписания Харьковских соглашений. Поскольку Украина не поставила вопрос пересмотра как раз формулы и цены 450, то фактически за пролонгацию Черноморского флота на 25 лет она ничего взамен не получила. Теперь эта цена будет стоить, в общем-то, Украине энергетической независимости. Фактически сейчас состояние Украины по черноморской тематике – это состояние капитуляции.
Начиная с 1997 года, когда был заключен договор о 20-летней аренде России военно-морской базы в Севастополе, Киеву и Москве не удалось подписать ни одного соглашения, регулирующего пребывание на украинской территории Черноморского флота, констатирует Григорий Перепелица.
Это и вопросы инвентаризации, и передача навигационной системы Украины, в юрисдикции которой она находится, но находится во владении Черноморского флота, и условия передвижения сил Черноморского флота на территории Украины. Ничего это абсолютно не было решено. Я думаю, у украинской стороны есть первое осмысление полного проигрыша в результате реализации этих Харьковских соглашений. Поэтому, очевидно, этим и определяется пауза, хотя еще там полтора-два месяца назад министр обороны Михаил Ежель был полон решимости идти, ну, на беспрецедентные шаги со стороны Украины по поводу перевооружения флота, расширение инфраструктуры базирования Черноморского флота. Так что я думаю, это замедление, это пауза, определенные переосмысления, что же в результате этого, собственно говоря, получит сама Украина.
Как утверждается, уже согласованы результаты инвентаризации 190 из 400 арендуемых флотом земельных участков. По словам посла по особым поручениям МИД Украины Виктора Семенова, полностью инвентаризация земель и объектов, используемых российскими военными, может быть завершена в течение 2 лет. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Минутой молчания почтили сегодня в Японии память жертв землетрясения и цунами, случившихся на северо-востоке страны ровно неделю назад. МАГАТЭ считает аварию на японской АЭС Фукусима Даичи самой серьезной со времени Чернобыльской катастрофы. На российском Дальнем Востоке радиационный фон не превышает предельно допустимых норм. В столице Дагестана Махачкале минувшей ночью был убит полицейский. В Буйнакске этой ночью произошел взрыв возле магазина одежды. Здание частично разрушено, жертв и пострадавших нет. Российский правозащитник Андрей Юров, высланный из Белоруссии, сегодня покинул Минск. Бывший пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева вышла сегодня на работу в качестве помощника судьи по гражданским делам. Таковы основные новости к этой минуте.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Антифашизм не пройдет. Кто мешает правозащитному фестивалю?
Комментарии экспертов.
Компания за чистоту ЖКХ. Анализ Андрея Сотника.
Право автора.
Первая победа. Валерий Панюшкин против красноярского губернатора.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Новости экономики представляет Иван Трефилов.
Правительство России одобрило проект стратегии развития банковского сектора страны до 2015 года. Он, в частности, предусматривает увеличение до 300 миллионов рублей минимального размера уставного капитала вновь создаваемых банков с 1 января 2012 года, а действующих банков с 1 января 2015 года. Сейчас минимальный размер собственных средств банков составляет 90 миллионов рублей, причем со следующего года он увеличится вдвое. Международные или золотовалютные резервы России за период с 4 по 11 марта увеличились на 100 миллионов долларов, или примерно на 0,02%, до 497 миллиардов 300 миллионов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 2 триллиона 850 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Общий объем инвестиций в электроэнергетику России в 2011 году увеличится на 54% к уровню минувшего года до 1 триллиона 60 миллиардов рублей, прогнозирует представитель Министерства энергетики Василий Новиков. По текущему обменному курсу это примерно 37 миллиардов долларов. По оценке министерства, с учетом того, что на сегодня почти половина оборудования электрогенерации требует замещения из-за изношенности, России до 2030 года необходимо ввести в эксплуатацию 160 гигаватт энергомощностей. Российская компания «Русагро», один из крупнейших агропромышленных холдингов страны, объявила о намерении провести первичное размещение акций на лондонской фондовой бирже. Размер пакета не раскрывается. В 2010 году «Русагро» планировал провести такое размещение на российских площадках, собираясь продать до 20% своих акций как минимум за 245 миллионов долларов. Однако от этих планов холдинг отказался после завершения сбора заявок инвесторов. Инфляция в Соединенных Штатах в феврале составила 0,5%. Это максимальный рост потребительских цен в стране в течение месяца с июня 2009 года, сообщило Министерство труда США. В годовом исчислении инфляция в США составила 2,1%. Курс доллара на сегодня 28 рублей 74 копейки, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 11 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Известный петербургский литератор, владелец коллекции русской живописи Константин Азадовский подготовил открытое письмо в Российский комитет Международного совета музеев и в Национальную организацию экспертов в области искусства. Он просит помочь в разрешении конфликта, возникшего между ним и русским музеем. Этот конфликт имеет большое значение для взаимоотношений музейного сообщества и коллекционеров, рассказывает Татьяна Вольская.
Это была бы вполне частная история, если бы не мощная индустрия подделок живописи,
о существовании которой сегодня знают все, говорит Константин Азадовский.
Моя коллекция восходит к собранию моего отца. В 2008 году я принял решение расстаться с двумя небольшими произведениями. Пришел дилер, но сказал, что Константин Маркович, я должен обратиться в Русский музей. Через несколько дней этот человек мне позвонил и сказал, что, увы, обе вещи признаны фальшаками. Александр Бенуа, такой акварель к пьесе Мольер, и небольшая гуашь Судейкина. Поясню, что официальных экспертиз, кажется, с 2007 года ни Русский музей, ни Третьяковская галерея давать не имеют права. Они выдают консультационное заключение, но суть дела от этого не меняется. Я попросил официального заключения, и через несколько дней этот мой контрагент принес две бумаги. Когда я почитал заключение, я сам являюсь профессиональным искусствоведом, я, что называется, остолбенел. Одна вещь была подвергнута экспертизе в застекленном виде. Я увидел утверждение о том, что подпись Бенуа, как и подпись Судейкина, не соответствует действительности. При этом эксперты Русского музея, мне это было известно, не имеют права давать графологическое заключение, если у них сомнения, должны обратиться к специалистам. Наконец, они просто обязаны, получив на исследование какой-то объект, сопоставить его с так называемыми эталонными образцами, и упомянуть эти образцы, с которыми они сопоставили. Короче, ничего этого не было. И я написал письмо замдиректора Петровой с просьбой еще раз к этому вопросу вернуться. В конце концов, бывают профессиональные ошибки. Ответ меня совершенно потряс. Там появились какие-то загадочные фталосиановые пигменты, якобы обнаруженные в гуаше Судейкина. И было разъяснение, что эти пигменты стали в живописи использоваться только где-то с конца 60-х годов в Советском Союзе. Значит, не может эта вещь относиться к 1911 году. Но, помилуйте, фотографии сохранились, на которых в нашей квартире эти вещи висят значительно раньше. Как же с этим-то быть? Кроме того, существует так называемая основа основ для каждой экспертизы – провинанс, то есть история коллекции, к которой прежде всего обращается специалист, я провинанс этот передал, внимание, ничто принято не было. И я обратился к независимым экспертам, к лучшей графологической экспертизе в экспертный отдел МВД. Оценка специалистов гласила, подпись Бенуа и иные записи на данной акварели полностью соответствуют эталонным образцам. Я обратился по поводу фталоциановых пигментов. В специальной лаборатории химической был произведен анализ. Я обратился к официальному эксперту из театрального музея, где, кстати, и хранятся вот эти самые эталонные образцы. Это подлинник. Я в некой растерянности, тем не менее, желая вернуть доброе имя коллекции моего отца, я написал довольно подробное письмо министру культуры Авдееву, на которое получил ответ в 3 или 4 строчки. Мы этими вопросами заниматься не будем. И тогда я понял, что у меня нет другой защиты, кроме как гласность.
После такого рассказа мне, естественно, оставалось только одно – пойти в Русский музей. Говорит старший научный сотрудник Русского музея Наталья Соломатина.
В театральной практике существовала необходимость многократного и очень часто не авторского повторения эскизов. Поэтому для определения авторства, конечно, используются работы эталонные, те, которые не вызывают ни малейшего сомнения. Русский музей обладает очень большой коллекцией театральных работ Александра Николаевича Бенуа с очень большим временным диапазоном. У нас есть возможность действительно большой выборки сравнительного материала. И он показал несовпадение целого ряда стилистических моментов.
Вопрос о подписях проясняет заведующий отделом технологических исследований Русского музея Сергей Серо.
Судебное почерковедение в корне отличается от исторического почерковедения. Так как в случае исторического почерковедения изучается почерк художника в разное время и связь почерка с рисунком. Почерк отличается от эталонных образцов. Что касается синего пигмента, мы ошиблись. Ну, что ж поделать. Дело в том, что очень редко экспертизы проводятся по одному какому-то признаку. С работой Судейкина были проблемы еще искусствоведческие, а также связанные с составом бумаги, с почерком на обороте.
Сергей Серо замечает, что от ошибок не застрахован никто, и что искусствоведы Русского музея не называли эти работы фальшивками, они только выразили сомнения в их подлинности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады провел социологический опрос «Интернет, компьютеры и сотовые телефоны в России». События в мировой политике последнего времени показали, что эти технические средства являются мощным инструментом для формирования общественных настроений. Слово Лили Пальвелевой.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны». We'll be right back.
В зависимости от того, как сформулированы вопросы, социологические исследования, связанные с компьютерами и мобильниками, могут преследовать как коммерческие цели, так и совсем иные. В Левада-центре эти достижения цивилизации рассматривали не как товары и услуги, выясняли, каковы пол, возраст и социальное положение респондентов. А главное, пользуются они или нет сотовыми телефонами, компьютерами и интернетом. Теперь, сообщает социолог Левада-центра Олег Савельев, можно сделать следующие выводы.
За последние 10-15 лет это все, в общем-то, перевернуло нашу жизнь, оно изменило ее в корне. Стали люди дистанционно работать дома, отправлять результаты по электронной почте, форумы, общаться. С одной стороны, это, в общем-то, и хорошо, с другой, может быть, плохо. Атомизируются личные такие физические контакты.
Какие же результаты вы увидели, проведя это исследование?
Наиболее, конечно, эффективно по части внедрения происходит с сотовым телефоном. Если 10 лет назад, в 2001 году, у 2% россиян был сотовый телефон, то сейчас у 86%. То есть он вообще охватил большую часть населения России. И даже потеснил стационарные домашние телефоны. Мы такую вещь наблюдаем, что их количество даже несколько уменьшается.
Ну вот вы сказали, какая картина связана с телефонами, а с компьютерами?
Ежедневно и несколько раз в неделю компьютерами пользовались в 2001 году 9%, то в этом году в 4 раза больше, 36%. А так или иначе, один раз в неделю и почаще, но все-таки пользуются 50% населения. Чаще, конечно, для общения, развлечения, но политические новости тоже. Вот известные акции с синими ведерками в Междуреченске после катастрофы на шахте Распадской мобилизовал на некоторые акции. Ну вот и на Манежной площади тоже собирались по призыву на форумах в интернете.
Выслушав Олега Савельева, заглянем в таблицы Левада-центра. Оказывается, что все же по-прежнему никогда не пользуются компьютером 49% опрошенных. Еще больше 53% не имеют дело с интернетом, а 63% в каких бы то ни было местах, дома, на работе или еще где, совсем не пользуются электронной почтой. А вот кто в лидерах. В среде учащихся и студентов практически ежедневных компьютерных пользователей 90%. Далее специалисты 69%. За ними руководители и управленцы 59%.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Лиля Пальвелева. Над программой «Свобода в полдень» работали ведущий Павел Куравский и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы после выпуска новостей на радио «Свобода» час прессы с Виктором Резунковым. Так ли безопасны новые российские АЭС, как об этом заявляют власти? Тему обсуждают главный редактор журнала «Экология и право» Лина Зернова, председатель Совета экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров и главный редактор журнала «Атомная стратегия» Олег Двойников. Ведет час прессы Виктор Резунков. Всего вам доброго. В студии был Павел Куравский.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно неприемлемо убивать невооруженных людей, требующих подлинной свободы.
В резолюции выражено глубокое беспокойство в связи с началом строительства атомной станции.
Я обращаюсь к тем, кто сегодня нас убивает. Мы хотим дать надежду.
В армянском плену еще остается младший сержант национальной армии Азербайджана.
Стремительно растут цены на продовольственные товары.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».